Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. В IT, хоть уже мы и давно существуем, и уже повидали немало всяких вражеских хакерских атак, до сих пор маленькие компании стараются не нанимать безопасников, там, специалистов по информационной безопасности до самого последнего момента, пока что-то не случится. И вот только когда что-то случается, уже, как правило, нанимают разгребать что-то и там в будущем заново строить. И эти профессии, они, мне кажется, недооценены, профессии внутри там информационной безопасности. И именно поэтому мы сегодня решили осветить эту профессию. И сегодня у нас в гостях Артем Ильин, руководитель отдела инфраструктурной безопасности. Привет.
Привет.
Информационная безопасность — это очень широкое такое поле для изучения, и мы еще вернемся к этой теме подробнее в других выпусках. Я думаю, сделаем отдельные выпуски с какими-то классными историями. А сегодня хотелось бы рассмотреть ее как-то немножко сверху, рассмотреть, что она в себя включает, какие бывают безопасники и чем они занимаются. Расскажи, пожалуйста.
От организации к организации, конечно, все эти истории с иерархией безопасников, они, наверное, все-таки немного разные, но если смотреть там, грубо говоря, с прицелом на нас, то у нас есть несколько подразделений, на которые распадается вся информационная безопасность. Это, например, application security. Это ребята, которые занимаются безопасностью аппликейшенов, то есть все, что связано там с мобильным банком, с сайтом, с нашим, и со всеми прикладом, который там, грубо говоря, торчит вовне, то есть доступен с интернета. Вот они занимаются безопасностью, чтобы там код был правильно написан, чтобы там не было дыр и бла-бла-бла. Вот это все они делают. Потом есть инфраструктурная безопасность. Это, по сути дела, те люди, которые занимаются, чтобы проще понимать, антивирусами, да, там, которые должны быть расставлены на всем скопе компьютеров в организации. Занимаются внедрением там сетевых средств защиты, именно железными серверами, которые там фильтруют трафик и ищут в потоке этого трафика какую-то зловредную активность. Потом есть отдел методологии, тоже очень важные ребята. Они занимаются общением с госорганами, проверки от госорганов, отвечают на вопросы Центробанка, проходят аудиты Центробанка, аудиты PCI DSS и все, что с этим связано. Есть еще отдельная каста ребят, это криптографы, то есть отдел криптографии, то есть это те люди, которые, опять же, тоже налаживают правильную коммуникацию с другими банками, с Центробанком, со всеми организациями, то есть там есть, скажем так, требования, опять же, от регуляторов, которые нужно выполнять, и в том числе там есть отдел там отдельно криптография, чтобы там поток данных был шифрован, он должен быть шифрован по ГАСТу, и вот этим всем, короче, ребята занимаются. Потом есть тоже сердце нашего департамента, это Security Operation Center, это ребята, которые, по сути дела, стоят на рубеже нашей защиты. Они реагируют на те инциденты, которые, скажем так, происходят у нас в сети. Там, не знаю, если тебе, например, пришло какое-нибудь письмо там фишинговое, либо ты скачал, не дай бог, с торрента какую-нибудь игру, и там есть крэк, ты его запустил, и там пошел какой-нибудь бэкдор к CNC-серверу. Да. Короче, эти ребята...
Расшифруй, пожалуйста, сейчас было очень много непонятных слов.
Ну, торрент, наверное, понятно.
Фишинг.
Да, фишинг — это когда злоумышленники присылают там письмо какое-то в почте и пытаются тебя вынудить на какие-то действия, там, например, зайди быстро вот на наш портал внутренний, введи логин-пароль, и тебе будет премия, допустим, да. Они этим пользуются, естественно, домен фальшивый, ты этого не заметил, ты прошел по сайту, жулики получили логин-пароль и каким-то образом проникли во внутреннюю сеть, допустим. Это вот фишинг. Ну, фишинги тоже разные бывают, не буду, короче, углубляться. Ну, торрент — это всем, мне кажется, уже много кто знает про это. Это программа, которая позволяет через пиринговую сеть скачивать там с других компьютеров в сети интернет данные. То есть ты захотел фильм, ты его там скачал и смотришь его. Это, скажем так, серое ПО, потому что оно позволяет получить доступ, по сути дела, к украденному. Ну, то есть в 90% mm-hmm. случаев то, что находится в торренте, то какое-то схаченное, скажем так, ПО, фильмы и все остальное. Mm-hmm. Вот, и если ты там скачаешь, например, какую-то игру, скорее всего, там будет какой-то крэк, а крэки, чтобы вы понимали, там, и слушатели, и все, то есть они не просто так обычно пишутся, то есть, ну, там, жулики, хакеры и все вот эти ребята, они тоже преследуют какие-то цели. То есть с большей степенью вероятности тебе попадется какой-то крэк на ту игру или на софт какой-то, не знаю, офис ты захотел, не хочешь за него платить? Конечно, никто не хочет платить, если на торренте есть. А ты как бы скачал его, установил там этот крэк, а крэк с бэкдором. Бэкдор — это как бы штука, которая позволяет получить злоумышленнику доступ к твоему компьютеру. Ты этого даже не заметишь, возможно, никогда. А может быть, и заметишь. Если у тебя комп пошифруется, тогда уже ты все заметишь.
Тогда без шансов, да.
Да. Вот, и CNC-сервер — это управляющий сервер, через который злоумышленник получает доступ к твоему компьютеру. Вот обычно так это и происходит. То есть, а что делает Security Operation Center? Они видят всю эту активность, опять же, считывают ее со средств защиты, с логов операционной системы, с логов сетевого оборудования. Все это коррелирует между собой, там очень лютая, сложная логика, и расследуют этот инцидент. То есть они позвонят, может быть, тебе, может быть, даже не позвонят, просто зайдут на твой компьютер, запустят еще раз там какие-то проверки для того, чтобы понять, что вообще происходит там у тебя на компьютере. Вот. То есть поэтому...
Поэтому это наше сердце.
Да, поэтому это ребята, которые стоят на рубеже, собственно говоря, нашей защиты. Есть еще отдельно ребята, которые занимаются защитой от внутренних, скажем так, от утечки данных, наверное. То есть это DLP-аналитики, они контролируют потоки данных внутри компании и смотрят, чтобы, не дай бог, ничто не ушло, скажем так, наружу. И стараются там поменять процессы, если где-то что-то увидели, там, например, кто-то в Slack отправил какие-то там не те данные, которые нужны, они приходят к ребятам, которые отправили, и стараются поменять процесс, например.
Угу.
Вот, ну, наверное, из глобально вот как-то так это все строится, у нас все это устроено.
Угу, хорошо. Я думаю, мы еще отдельно разберемся в этих профессиях, но каждый раз, когда я слышу, насколько гранулярно какое-то общее определение там каждой профессии, то есть в данном случае там безопасники, и сколько там еще есть подструктур как бы внизу, я каждый раз удивляюсь. Думаю, блин, это же каждый отдельный человек, вот он погружается в свою область. Столько, конечно, да, еще неизведанного в этом мире.
Да, это очень интересно на самом деле. Разговор не на один час.
Да, да. Вот, и так как времени у нас немного, хочется узнать историю немного с самого начала. Когда вообще появилась необходимость в первых безопасников? Насколько вообще древняя эта профессия?
Ну, смотри, первый вирус, насколько мне известно, ну, я вот честно могу ошибаться, появился где-то в ноябре, по-моему, 2 ноября 88 года, когда чел из института написал программу, которая начала распространяться по всей сети ARPNET, ну, это там древний интернет, назовем это так, и ломала работу компьютеров, по сути дела, вот, и 30 ноября вот мы как бы там в каком-то кругу безопасников считаем, что это вот день информационной безопасности, наверное, он приурочен как раз к антивирусу, то, чем удалось этот маленький вирус, собственно говоря, остановить и предотвратить там распространение в еще больше масштабах. А еще 30 ноября у меня день рождения, поэтому меня это вообще идеально. Вот, ну, наверное, как-то так.
Как примерно устроены вот эти вредоносные программы, ты уже объяснил, что вот они могут создать там бэкдор, и злоумышленник может напрямую подключиться к твоему компьютеру и там завладеть им, там зашифровать. А как работают антивирусные ПО?
О, это, конечно, хороший вопрос. Если грубо, то антивирус — это программа. У нее там есть, если не смотреть на модули, на все остальное, есть два варианта работы. Это поведенческий анализ и эвристический анализ. Эвристический анализ — это база данных всех, там, грубо говоря, вирусов, которые когда-либо где-то были найдены. То есть если у тебя на компьютере встречается вот именно вот этот файлик, да, который там подходит под описание, там, с хэш-суммой с такой же и всем остальным, там, то антивирус триггернет на это и попробует это заблокировать или удалить, что-то с ним сделать. Короче говоря, чтобы он там не навел суеты у тебя на компьютере. И есть поведенческий анализ, ну, анализ поведения программы. То есть, если там, например, ты скачиваешь ПО, и оно лезет, например, куда-то в ту ветку реестра, куда доступа у нее не должно быть, то, опять же, антивирус триггернется на это, сработает и заблокирует деятельность поведения этой программы. Вот, ну, это прям вот если прям совсем
Как вот он блокирует ее? То есть, как интересно, просто как программа может как бы противостоять другой программе? Как это происходит, этот файтинг?
Ну, там разные технологии. Там программа может запуститься с правами там, пользователя, да, ты же ее сам запускаешь. Антивирус обычно работает с правами систем. Систем права — это типа а-ля GodMod в игре, не знаю. Вот. И, ну, то есть, ему ничего не стоит заблокировать работу там, другой, скажем так, программы.
А для чего вообще хакеры пишут свои вирусы и чего они хотят добиться-то в итоге?
Есть несколько типов хакеров. Первые, наверное, это хакеры, которые злоумышленники, которые действуют just for fun, то есть просто для того, чтобы показать, что я могу и каким-то образом выделиться среди той толпы других, там, скажем так, хакеров, сказав, что вот, смотрите, я там взломал эту организацию, вот у меня там есть все доступа, вот, смотрите, какой я клевый, а вот у них там еще документы есть, но там... Просто по фану, то есть вот хочется ему сделать
без
это.
Каких-то без злонамерений.
Каких-либо. Да, таких ребят все меньше и меньше становится, по крайней мере, сейчас на радарах, скажем так. Вот. Но, тем не менее, они, наверное, где-то еще есть. А раньше их было еще больше, то есть кажется, что вообще вся эта хакерская индустрия начиналась с Just for Fun, потому что даже вот этот первый вирус, когда его анализировали, там, дезассемблировали и смотрели, что он делает, там никакой зловредных намерений, по сути дела, не было. Ну, просто попрыгал с компа на комп.
Удивительно вообще, что компании тратят кучу денег и уже столько, ну, много времени на то, чтобы защититься от тех, кто делает это просто ради удовольствия.
Ну, тут, понимаешь, сложно понять, ради удовольствия в твою компанию ну, там да. залезли или все-таки хотят что-то там украсть. Сделать. Да, второй тип хакеров — это вот как раз-таки мы плавно перешли к тем, кто атакует финансовые в основном, наверное, организации именно ради денег, то есть для того, чтобы какую-то прибыль получить. Это достаточно серьезные ребята, они очень подкованы, то есть они прям очень крутые, возможно, даже некоторые из них работали в других там каких-то финансовых организациях, потому что то, что вот я читаю по отчетам, и то, что я лично видел, да, присутствуя там на инцидентах, когда прям реально там с карточек клиентов уходили деньги, ребята знают, что делают, и... То, что они делают, ну, то есть это там достаточно сложно в этом разобраться просто так. Сейчас, в общем, достаточно сложно атаковать какую-то финансовую организацию, потому что понятно, что цифровые технологии растут, безопасность усиливается так или иначе. То есть если раньше там какие-то хабы выпускали, которые там отправляют пакеты налево и направо, сейчас уже такого абсолютно нет, и хакерам сложнее атаковать, и, собственно говоря, организациям проще защищаться. Это правда, это, наверное, факт. И сейчас есть ощущение, что вот вся вот эта вот мошенническая движуха, она постепенно уходит на сторону пользователей. То есть вероятность того, что тебе позвонят и у тебя с карточки уведут деньги, гораздо выше, чем вероятность того, что тебе в подворотне где-то стукнут. То есть вот эта вот история с мошенничеством, она... Кажется, что она перебралась уже вот на сторону пользовательскую.
Вот, и как раз в тему мошенников у меня есть такой вопрос, что сейчас, наверное, самый популярный сценарий, который везде вокруг в новостях освещается, это вот утечка персональных данных. И вот мне стало интересно, а как у мошенников вообще оказываются эти базы данных, которые откуда-то сливаются? То есть кто-то же должен их сначала было проникнуть в какую-то компанию, украсть, потом где-то это продать и кому-то еще потом как-то тоже передать это. Соответственно, как это все происходит? И на предотвращение какого этапа ориентируются безопасники? То есть это на самый первый этап, то есть защита утечки, соответственно, от кражи, или также вы еще как-то можете на другие этапы тоже как-то влиять?
Действительно, хайпа очень много вокруг персональных данных, утечек и всего остального, но, как мне кажется, вот есть такая иллюзия того, что твои данные защищены кем-то где-то, и они там где-то под замком. Такого, по сути дела, нет. Ты сам эти данные налево и направо раздаешь. Ну, например, ты, не знаю, заказываешь еду где-нибудь, ты там пишешь, я такой-то заказываю там у вас еду.
И, как минимум ФИО.
Да, как минимум у жуликов уже появляется ФИО, уже появляется твоя мобила, да, грубо говоря.
Там ну, как еще у жуликов? Адрес тоже бывает.
Вот, еще и адрес. А еще если ты там делаешь какой-нибудь билет, заказ билета где-нибудь на каком-нибудь левом сайте увидел, там, о, билет, блин, стоит там 2000 рублей. Класс.
Да, да, это тоже очень... Я даже попадался на такое, что там был какой-то развод про стендап, типа купи билеты на стендап, все дела, И я, короче, повелся. И потом я уже начал прогуглил сайт, такой, минус там что-то типа там 3000 такое.
Вот, и поэтому кажется, что вот безопасность персонала — это какая-то там, знаешь, такая сферический конь в вакууме. Все ваши данные уже давно по базулькам разлетелись, и давно ими могут пользоваться злоумышленники. Допустим, смотри, заказал ты какую-то где-то еду, какой-то где-то билет, где-то еще что-то. Вот те компании маленькие, у которых нет бюджета на информационную безопасность, они защищают свои ресурсы, конечно же, не так, как финансовые организации, где там крутые ребята сидят и что-то там делают. У некоторых компаний, например, открытые базульки наружу могут быть, ну, просто потому что админу удобнее так админить из своего дома.
Ну да.
У кого-то еще что-то. И таким вот образом злоумышленники получают доступ к твоей фамилии, там, имени, отчеству и могут с этими данными уже чего-то делать, как-то оперировать. Это первая часть. Но часто там, скажем так, вот эти колл-центры, которые звонят людям, и вот эти вот ребята, которые набирают эти данные, они не связаны. То есть есть, опять же, площадка Darknet, где чуваки, которые скрафтили какую-то базульку, например, где-то получили там ФИО и там, мобилу, где-то получили номер твоей машины, например, где-то еще получили прописку. Вот они крафтят эти базы данных.
Крафтят, то есть объединяют.
Да, объединяют базы данных и, собственно говоря, выставляют в Darknet на продажу. Там уже дальше все эти колл-центры, которые с мошенниками, они что делают? Они пытаются перекупить ее. Ну и сначала там можно даже наблюдать тренд. То есть сначала базулька продается за 50 тысяч долларов, дальше там первый колл-центр ее купил, обработал это все дело и опять на Darknet выставил уже там за 20 тысяч долларов. То есть это прям такая индустрия очень интересная, очень клевая. Вот, и, кстати, клевый лайфхак. Я, когда, например, заказываю еду, я всегда пишу там, типа, не знаю, Магомед Иванов или там Иван Петров. Ну, то есть, когда мне звонят обратно, да, там, алло, это Иван, я понимаю, что, ага, я, значит, там технику заказывал именно под этим именем, я уже понимаю, что чувак, который там на другом конце провода, мне скажет. Это, во-первых. Во-вторых, если мне позвонят, Магомед Иванов — это служба безопасности. Я уже знаю, откуда это утекло, и могу там, например, взять и, короче, что-нибудь там написать этой компании, сказать, чуваки, вы там вообще обалдели, что ли, да.
Это очень интересная идея.
Да.
Как способ реальной защиты персональных данных для компаний, которым ты не доверяешь.
Да, абсолютно верно. Ну, на каких этапах мы подключаемся? Ну, то есть мы изначально стараемся не допустить не то что утечку, неправильное обращение с данными. То есть если, например, у нас есть какой-то партнер, с которым нужно обмениваться какими-то данными, там, не знаю, ну, там, Аэрофлот, допустим, хочет на всем, не знаю, премиум клиентам дать какую-то волшебную скидку, то мы не отправляем все там, да, грубо говоря, весь скоп данных большой, там, фамилия, имя, отчество, номер карты, бла-бла-бла. Мы просто им отдаем там номера карт, грубо говоря.
Ну да, это все, что им нужно, по идее.
Просто номер, да. Во-первых, злоумышленник с этой информацией ничего не сможет сделать. Во-вторых, у них уже есть наши клиенты, они знают там номера карт этих клиентов, они сами смогут соединить и, собственно говоря, накинуть там кому-то какие-то бонусы. То есть мы стараемся сделать процессы таким образом наши, чтобы они, как это, security by design, то есть чтобы по дизайну невозможно было там что-то схачить, скажем так.
Так, а если все-таки произошла какая-то утечка, ну, допустим, не у нас, допустим, в принципе, где-то у какой-то компании, что делают безопасники? То есть могут ли они как-то выследить хакера, поймать эти данные, скажем так, пока он условно их куда-то не перепродал, и удалить у него эти данные?
Да, это можно сделать, и более того, есть специальные компании, даже у нас есть эта компания, которая ищет в Даркнете все упоминания о Тинькове. Не только Даркнет, это телеграм-каналы, WhatsApp, интернет, все упоминания о Тинькове, там типа продается база данных Тиньков. Мы сразу же триггеримся, мы сразу же закупаем эту базу данных, берем сэмпл. Чаще всего они могут продавать там базульку, да, а-ля Тинькофф, а на самом деле там вообще ноль клиентов наших. Мы, естественно, берем сэмпл, начинаем проверять, начинаем смотреть по нашим системам, там, ну, там есть артефакты, по которым мы смотрим, и пытаемся посмотреть, кто, когда вот именно к этим клиентам обращался, что он делал, и таким вот образом мы, короче, стараемся выйти на тех людей, да, то, откуда это произошло.
А что вообще является самым уязвимым местом в информационном мире?
Ну, кажется, что самое уязвимое место — это все-таки человек. Во-первых, ну, там, это может быть человек, который неправильно сконфигурировал систему, либо который, там, не знаю, открыл какое-то письмо, не подумав. Вообще, в целом, да, так если посмотреть, то 90% там утечек и каких-то косяков случаются именно по человеческой вине. Вот.
Даже, мне кажется, можно сказать все 100, потому что если утечки случаются из ошибок в программе, то есть тоже кто-то это писал.
Ну да, да, то есть тут ответ, короче, такой, что человек в 100% случаев виноват.
Виноват, да. Так как нам сегодня выдался такой уникальный шанс поговорить с безопасником, то хотелось бы узнать какой-то топ, сколько-то вещей, которые стоит сейчас прямо сделать и обезопасить себя чуточку больше.
Ну, тут можно дать несколько советов, действительно. Первое, наверное, что стоит сделать, это, во-первых, защита своих каких-то социальных сетей, защита всех своих аккаунтов. То есть я, наверное, советую всем использовать двухфакторную аутентификацию, где это возможно, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Google, почта, если у вас Яндекс, тоже туда нужно привязывать второй фактор для того, чтобы злоумышленникам было сложнее получить доступ к вашим каким-то данным дополнительным. То есть, получив доступ к ВКонтактику, например, человек, злоумышленник может увидеть вашу мобилу. Увидев вашу мобилу там, и дополнительно, например, почту, если это почта, то он может зайти попробовать в почту под эти же, а пароли у всех одинаковые, да, как бы, и зайдет в почту, уже, наверное, сможет на каком-нибудь сайтике, где у вас подписочка какая-нибудь оформлена, зайти, там, я не знаю, в Иви.ру, например, восстановить парольчик. Ну, то есть, вот это вот все, оно клубком может наполняться и, то есть, в общем, защита своих данных, которые у вас есть в интернете. Второе, о чем стоит, наверное, задуматься, это защита ваших устройств. Нужно стараться не посещать какие-то левые сайты. Если вы видите, что там реклама какого-то чудо-средства на каком-то непонятном сайте, не заходите туда, не надо. Особенно если у вас устройство на базе Андроида.
Что началось-то?
Ну, потому что у Андроида немного другая архитектура, он немного по-другому устроен. То есть туда достаточно легко установить какое-нибудь приложение неподписанное, например. То есть это вообще, в принципе, можно сделать. В iOS это достаточно, ну, там нужно как бы поковыряться, чтобы это сделать, скажем так. Ну и плюс устройство на базе Андроида дает приложению больше возможностей и функций, нежели устройство на базе iOS. Это тоже всем известный факт. Например, вот мне нужно было приложение для сканирования Wi-Fi сети. Ну, я хотел просто понять дома, блин, какой у меня канал незанятый. И такого вот приложения, как на Андроиде, его нет на айфоне, в принципе, потому что, хотя, ну, по сути дела, одно и то же. Тот же девайс, те же камеры, те же микросхемы. Ну, еще об защите устройств стоит поговорить, что нужно устанавливать всевозможные антивирусы, хоть какой-нибудь антивирус, но лучше, чтобы стоял у вас там дома на каком-нибудь персональном компьютере. Ну и, наверное, когда вы настраиваете Wi-Fi сети у себя дома, тоже желательно обратиться к какому-нибудь специалисту, если он у вас, ну, там сейчас много айтишников, наверняка в кругу друзей есть айтишник, ну, либо почитать какие-то статьи, если нету, то есть как безопасно настроить дома там интернет, скажем так.
Блин, у меня тут в паранойю включился, подумал, что если какого-нибудь сайте попросить, короче, какого-нибудь безопасника настроить себе, он же может наоборот.
Ну, поэтому лучше, конечно, да, лучше либо самому, либо, там, скажем так, обратиться к каким-то друзьям, знакомым, тем, кому вы доверяете.
На тему, кстати, двухфакторных аутентификаций у меня был вот буквально недавний пример. Буквально конца прошлого года мы ходили на конференцию «Мать маркетинг», записывать там как раз-таки выпуск подкаста, и я не помню, подключался я там к каким-то бесплатным Wi-Fi сетям или нет, но произошла такая история, такая, что я там познакомился с одной девчонкой, ну, типа, обменялись Instagram-никами и телегами, вот. И вечером я сижу, смотрю, как бы, сериал, никого не трогаю вообще, и тут она мне пишет, телегу, типа, аля, что ты там пишешь в инсту, или там, что ты там читаешь, но не отвечаешь. Я не помню, что там было. Я такой, типа, в смысле, я как бы вот просто сериал смотрю, я ничего не пишу тебе. Захожу в инсту и вижу там какие-то сообщения левые вообще, ну, типа, я их не писал. Думаю, откуда, что это вообще, что началось-то? И пишу ей в Телеграм параллельно, говорю, типа, так, это, надо развести человека, потому что я не понимаю, что делай вид, что это как будто бы ты, ну, общаешься, и ты думаешь, что это я. И она что-то продолжила дальше переписку, Я в это время пытался найти, где в Инстаграме какое-то оповещение о том, что, ну, кто-то зашел подо мной где-то в другом месте. Я нашел, там написано какая-то локация, типа, центр Москвы. Но это какая-то стандартная, наверное, мне кажется, такая отмазка. Ну, то есть это не какая-то конкретика. Я в этот момент уже так все на паранойю. Хотел попытаться сначала выяснить, кто это, что это за человек, но... Судя по стилистике сообщений, какие-то были очень странные сообщения, не совсем все было как-то грамматически правильно написано, какую-то стилистику я тоже такую не знаю, то есть кто это мог быть, и в этот момент я пошел, поменял пароль, поставил двухфакторную аутентификацию, и больше таких случаев не случалось. Поэтому вот вам пример доказательства того, что не стоит так делать.
Да, это еще хорошо, что у тебя получилось поменять пароль, а то иногда злоумышленники, они сразу же меняют пароль для того, чтобы дальше как бы ты ничего не сделал. И, собственно говоря, в продолжении вот этой вот темы еще, конечно же, нужно не забывать, что к непонятным Wi-Fi точкам доступа, у которых там открытые без парольки и вообще без никто, как говорится, лучше не подключаться. Это тоже хорошая история, когда ты приходишь на какой-нибудь форум по информационной безопасности.
Это классика.
Там просто куча всяких открытых сетей. Вот подключ... прям вот хочется подключиться. Нельзя. Это первое. А второе, там еще, знаете, вот есть в метро MT-free зоны. У тебя, если телефон один раз подключился к ней, он будет постоянно к ней подключаться. И вот, собственно, на этом форуме как раз была такая сеть MT-free, когда ты подходишь, просто подходишь, она само подключается, тебе даже ничего делать не нужно. Поэтому вот за этим тоже нужно следить как-то.
Грамотно. И мне кажется, такой эпизод был в Силиконовой долине, Кремниевой долине, которая, где они тоже пришли на конференцию, понаставили кучу этих фейковых Wi-Fi, точки доступа, но их потом спалили как-то там по-простому.
Да-да-да.
Там такой комичный момент был. Расскажи какую-то классную историю своей жизни и своей практики на тему вот хакерства и защиты.
Был у меня в жизни случай, когда, как говорится, сижу дома, ничего не делаю, вдруг во ВКонтакте, как сейчас помню, приходит письмо от моего знакомого, и пишет он, что если придут фотки, там, меня, голова, ты, короче, не удивляйся, меня с моей женой. Я говорю, стоп, подожди, я ему сразу звоню, говорю, что случилось, давай рассказывай. Он говорит, что какие-то жулики получили каким-то образом доступ к моему компьютеру и присылают мне фотографии меня с женой, а у меня компьютер как бы стоит прямо напротив постели, ну и понятно, что там за фотографии. И утверждают, что у них есть видео еще, и что они, как бы, если он им не скинет 20 тысяч рублей, то они эти фотографии, собственно говоря, разошлют по всему списку контактов. Это честная история, это правдивая история, это вот то, что правда произошло у меня, ну, то есть в жизни, это действительно так. Я, как бы, говорю, ну, слушай, давай, как бы, разберемся, подожди, никакие, там, типа, действия не предпринимай, давай, там, типа, посмотрим, что как, и, ну, дал ему какие-то рекомендации, да, что нужно сделать, там, в первую, во вторую очередь. Вот, как оказалось, жуликом было на тот момент, сколько вот в 11 классе?
17-18.
Да, 17-18 лет. Они просканировали сеть внутридомовую, нашли, что у моего друга роутер торчит наружу, ну, то есть управляющий интерфейс роутера, тот, через что ты его заходишь и настраиваешь, он торчит наружу просто, то есть в эту сеть доступен.
То есть можно, не подключаясь к роутеру, получается?
Да, просто по локальной сети можно просканировать весь периметр там, да, из того диапазона, который тебе был выдан. И... они получили таким образом доступ. Почему? Потому что на роутерах, как известно, никто пароли не меняет. Купил с магазина, поставил, там нажал кнопочку, оно все само заработало. Вот, и получили доступ к роутеру, получили доступ к компьютеру, потому что у него там была уязвимость MS-1710, это очень известная уязвимость. Видео, конечно же, у них не было, но, как я понял, у них были просто фотографии, то есть несколько фоточек, и они с этого слепили какой-то плюс-минус видос и, собственно говоря, отдали это вот моему другу, потребовав денежки какие-то. Все логи мы с роутера, конечно же, скачали, отдали их в правоохранительные органы. Правоохранительные органы, так как я содействовал этому, скажем так, достаточно быстро нашли чуваков. Там отец одного из жулика, скажем так, маленького, узнал об этом и очень сильно, конечно, был в шоке, скажем так. Вот, ну, история, если честно, не знаю, чем закончилась, потому что мне уже там что-то неинтересно было, работа какая-то навалилась, но факт в том, что я точно знаю, что их вычислили, я точно знаю, что их нашли, а там, скорее всего, наверное, вот этот мой друг, он просто договорился там о чем-то с родителями, и, в принципе, все. Вот такая вот история.
Интересно, кстати, вот ты упомянул полицию, что у них есть какой-то специальный отдел, который занимается этим.
Да, у них есть возможность запросить у оператора связи, например, там все IP-адреса и все остальное. Но мы эти IP-адреса, по сути, им сами отдали, то есть им нужно было пойти в оператор и просто спросить, вот этот IP-шник на вот этот момент времени кому принадлежал. И им, собственно говоря, это и сказали. Вот. А дальше дело за малым, то есть посмотреть, кто там прописан по этому, кто в этот момент был. Ну, в общем...
Ну, да, уже обычная
оперативная работа. Это уже какая-то, да, оперативная работа. Честно, вряд ли там какое-то уголовное дело было или еще что-то. Ну, просто это вот... Там, просто... Замяли его там как-то, да, и все.
Пригрозили, да. Но, да, история такая поучительная. И она мне напомнила, еще недавно смотрел сериал такой классный «Сталк» называется, или там по-русски его перевели как «Киберсталкер». Там тоже чувак, там главный герой, он такой, типа, суперхакер. И вот он как раз-таки написал там всякие программы, чтобы подключаться к телефонам и как-то он там подключался к камерам прям айфоновским, там, неважно даже каким, к ноутбукам тоже подключался. И вот за всеми следил, слушал. И, на самом деле, очень классный сериал, но он там показывает как раз какую ты несешь за эту ответственность и что там может случиться.
Слушай, круто. Я со своей стороны тоже могу посоветовать сериал. Очень крутой. Мне он прям... Одно время он меня прям очень сильно вдохновил. И, правда, отражал суть как бы нашей работы. Это «Мистер Робот» называется сериал. Он снят, причем там... совместно там с Циской, да, это очень там серьезный производитель IT, они специализируются на сетях, вот, и там вот как раз вот эти специалисты принимали участие для того, чтобы все было как бы в натуральную, то есть и там очень круто все действия хакеров, они действительно вот плюс-минус вот так же там отражены, как это в реале. То есть тоже очень рекомендую посмотреть.
Да, очень крутой сериал, мне тоже очень нравится. Реально, я его когда смотрел, такой ух. И мне кажется, я его смотрел как раз в тот момент, когда мое поле интереса тоже совпадало с безопасностью. У меня было там какое-то время, когда я даже выступал на конфе, ну, мобильной, но с темой про безопасность тоже.
Ну, я вообще его советую всем айтишникам и около айтишникам.
Да, да, да.
Надо посмотреть обязательно.
Обязательно. Must see, как говорится. Возвращаясь ближе к обыденной составляющей, расскажи, с кем вы вообще в своей обыденной работе каждодневной взаимодействуете? То есть вы взаимодействуете в основном с разработчиками или это там больше какой-то скоп людей?
На самом деле нельзя выделить кого-то, что вот мы с ними больше взаимодействуем, с кем-то меньше. Мы взаимодействуем вообще со всеми, начиная от HR, заканчивая АХО. АХО — это административно-хозяйственный отдел, то есть это те люди, которые там, не знаю, уборкой занимаются, всем остальным. Вот последний кейс, например, нам нужно было распространить листовки, да, там мы обратились к ребятам из АХО, они нам все быстренько сделали там по безопасности данных, какие-то чек-листы мы распространили там по всем кухням, вообще по всей организации, по сути дела. Вот, там с HR мы общаемся на тему того, чтобы сотрудники при увольнении, например, их учетная запись блокировались. Там с сетевым отделом, естественно, там вообще куча вопросов. Ну, то есть то, что касается инфраструктуры. Да, в общем, мы общаемся со всеми. Там с пиаром мы можем общаться, если вдруг там в СМИ появляется какая-то информация о том, что что-то там у Тинькова не так. Естественно, включается пиар, естественно, они идут к нам, консультируются, либо мы к ним идем, если мы первые нашли. Там дальше подключается юридический отдел для того, чтобы правильно подготовить ответ. Потом включаются методологи, чтобы, не дай бог, там нужно было ответить Центробанку либо еще кому-то. То есть, по сути дела, вот в вопросах информационной безопасности так или иначе задействована вся организация. И она должна быть задействована, потому что качество информационной безопасности зависит от каждого сотрудника, который работает в этой организации. То есть, и, по сути дела, уровень информационной безопасности можно померить по самому слабому там, звену, там, да, как бы в организации. Поэтому нам нужно взаимодействовать абсолютно со всеми, как мне кажется. 80% точно работы делаем мы со смежными подразделениями, то есть они завязаны, где-то даже, наверное, больше ребята делают там типа, ну не знаю, нужно настроить какую-то систему, чтобы она была безопасна, мы сами туда не лезем, да, как бы настраивать, потому что мы не специалисты, но мы знаем, как эта штука должна работать, ну там, чтобы учетки блокировались, то есть это называется требование, мы выставляем требования, команда их выполняет, поэтому достаточно большой скоп работы мы делаем другими руками, скажем так.
Зачастую в крупных компаниях люди подписывают при устройстве на работу соглашение о неразглашении, так называемый NDA. Для чего это делается? Неужели кто-то действительно какие-то крадет данные там, и перепродает их, не знаю?
Ну да, это действительно делается именно для того, чтобы защитить организацию от каких-то таких подобных, и в том числе подобных случаев именно по краже данных. У нас, например... Да, на моей практике был случай, когда на работу устроился вполне себе нормальный сотрудник на там должность медла какого-то, получил доступы нужные, необходимые ему для работы. Устроился он, между прочим, пришел он из другой организации, как бы конкурирующей, скажем так. Это тоже был банк. Пришел из одного банка в другой банк. И, собственно, после там 3 месяцев испытательного срока что-то пошло не так, и этот человек решил уволиться, написал заявление об увольнении. Естественно, включились там, скажем так, наши триггеры, да, по проверке человека, там, ну, не то, что по проверке человека, а просто посмотрим за деятельностью человека, потому что какой-то процент людей после того, как они уходят с работы, хотят что-то с собой взять, там, не знаю, клиентскую базу для обзвона, еще что-то. Нет, это нормальные истории, на самом деле, обычные. Вот, и опять же, начали смотреть этого сотрудника и увидели, что он сливает данные по работе внутренней системы хранилища данных организации. А это, ну, как бы это такая тонкая материя, скажем так. Ну, то есть он пришел в один банк, обратно уходил в тот же банк, ну, сказав, что ему там что-то не понравилось. То есть это пример реального промышленного шпионажа. То есть когда человек приходит в одну организацию, какие-то данные там получает доступа, ворует их и уходит обратно в ту же организацию. Естественно, мы как бы на тот момент включились, начали искать это все, нашли. То есть он там сливал по почте, по-моему, он сливал эти данные на свой, ну, там, открывал их дома у себя и как бы сохранял их себе на жесткий диск. Естественно, мы попросили сотрудника там привести как бы компьютер, собственно говоря, с дома, при нас удалить всю эту информацию для того, чтобы обезопасить в первую очередь себя. Ну и подписали дополнительный NDA еще там на 1 миллион долларов, по-моему, говорящий о том, что если вдруг эта информация где-то всплывет, то у нас есть вполне резонные основания для того, чтобы обратиться к этому сотруднику и сказать: чувак, ну как бы посмотри.
Так, хорошо, я думаю, что к этому моменту уже многие слушатели неистово захотели стать безопасниками, поэтому давай перейдем к блоку «Как начать?», как вообще устроиться на эту работу и что нужно, какими знаниями, какими навыками нужно обладать на этой работе, чтобы тебе приносило удовольствие и у тебя все получалось.
Слушай, ну, за всех, наверное, не отвечу. Я могу рассказать какой-то свой путь джедая, скажем так. Этот вопрос берет истоки из моего какого-то детства, уже осознанного детства, то есть с того времени, когда у меня появился первый компьютер, первые игры, и вот почему-то мне было интересно не просто играть там, да, скажем так, в эти игры, а еще и как-то поковыряться в кишочках, подменить какой-нибудь конфиг, посмотреть, что с этим будет, там, не знаю, если взять какой-нибудь Counter-Strike, посмотреть, что будет, если там что-то поменять, и ты там начинаешь, не знаю, прыгать. Дальше больше. Я пошел в институт аэрокосмического приборостроения на факультет ВРС, это вычислительно-расчетные комплексы, системы и сети. Это, собственно, инженерная профессия, это и программирование, все, что с этим связано, ну и администрирование. Больше всего меня тогда привлекало администрирование, но во время институтских лет мне было дико интересно, как что устроено, как оно, грубо говоря, где есть какие-то уязвимые места и как это предотвратить. То есть реально дома я там взял в какой-то компании, купил сервак одноюнитовый такой, большой-большой, он жужжал, как у меня там с дома выгоняли, лишь бы не слышать, как он жужжит. Я его там ставил в туалет, там на этом серваке была запущена виртуализация, там к нему подключена куча роутеров, был подключен хаб, я там делал фейковую точку доступа, смотрел, какие люди будут подключаться к этим точкам, короче, анализировал все, что только можно было, мне интересно было, то есть у меня глаза горели. Дальше у меня пошли интересные штуки с аудитом безопасности, не знаю, соседских войск, с тем, что я там первый раз попробовал эксплуатировать уязвимость на своем же телевизоре, научился его там включать и выключать.
Интересно, в какой момент ты себя как-то пересилил, почему тебя перенесло так на другую сторону, почему ты пошел по такой светлой, скажем так, стороне, а не продолжил этот темный хакерский путь там, взлома соседних Wi-Fi, соседних телевизоров?
Да, слушай, очень хороший вопрос. Если честно, вот прям откровенно, у меня даже не возникало никогда вопроса о том, идти там в темную сторону или в светлую. Конечно же, это была светлая сторона, но теперь я понимаю, что это был, ну, такой достаточно правильный выбор, потому что, как говорит мой отец, жулики живут богато, красиво, но, к сожалению, недолго. И последние задержания, например, группы Revel, тому подтверждения, скажем так. То есть все можно вычислить, то есть всех вот этих хакеров и все остальное при большом желании все это вычисляется, и можно поймать их, и ты понесешь ответственность какую-то за свои деяния. Конечно же, этого не хочется, не хотелось мне на тот момент допустить, не хочется сейчас допустить, и более того, вот сейчас я сделал правильный выбор, потому что мы на работу стараемся не брать тех людей, которые переступили в свое время вот эту вот черту из блэка, скажем так, в вайт, то есть из блэка в вайт обычно не возвращаются, а если и возвращаются, то, ну, на работу крайне тяжело таких людей брать, потому что, скажем так, тот человек, который однажды переступил черту, не факт, что он ее не переступит еще раз, тем более будучи там на позиции в информационной безопасности, в какой-то финансовой сфере, вертясь, ну, там, если ему, не знаю, предложат там старые друзья, давай там за $1 000 000 попробуем что-нибудь там взломать, дашь нам просто рута куда-нибудь на какой-нибудь сервачок. Ну, короче, это очень такая история щепетильная.
Рут — это такой безграничный доступ.
Да, рут — это безграничный доступ на сервера, на какой-либо сервер, на какой-либо ресурс. Вот, и непонятно, что от этого человека ожидать на самом деле, потому что он уже был там, возможно, там в какой-то степени что-то его зацепило, и какие-то у него, может быть, остались еще корни.
Сомнения, да. И есть же разные практики компаний, которые нанимают, наверное, а есть те, кто вот там не нанимают, да, переживая за это. Просто я часто слышал в новостях, что вот почему они там не наняли какого-то там хакера, допустим, Apple какие-то, который там взломал их, ведь он же теперь классно там разбирается в них. Были ли, может быть, у нас такие случаи, что кто-то подсказывал нам о каких-то уязвимостях, но в хорошем смысле, то есть он не ломал нас, он просто говорил, сообщал там как-то конкретно вам о том, что у нас что-то небезопасно, и после этого там людей брали на работу.
Давай немного раскроем. То есть у нас в компании есть свой Red Team. Red Team, ну, у меня прям в подразделении. То есть это, по сути дела, хакер. То есть это хакер, wow. Но он как бы white hack. То есть он не занимается там каким-то принудительным взломом, не знаю, каких-то организаций или нашей организации. Что он делает, по сути дела, подконтрольно и делает для того, чтобы нам помочь защититься от реальных атак, от реальных хакеров. То есть он исследует сеть и делает все на грани дозволенного, скажем так. То есть он не будет, естественно, ломать процессинг для того, чтобы показать там, что у нас есть уязвимость. Он нам расскажет об этой уязвимости. Ребят, посмотрите, у нас там вот такая вот дыра, скажем так, в безопасности. И давайте пойдем туда, а там попробуем чего-нибудь исправить. Вот.
Прикольный такой, да, реально хакер по трудовой. Нанимаем ли мы людей, которые нас хакнули, подсказали нам, что какие-то у нас есть проблемы?
Да, такие случаи есть. Более того, там мы зарегистрированы, наверное, это не секрет, на площадке HackerOne, когда многие исследователи безопасности, то есть тоже такие же белые хакеры, как наш, по сути, там Red Team, они исследуют нашу компанию и получают за это какие-то бенефиты. То есть если они там нашли какую-то критичную уязвимость, они нам подсказывают об этом, и мы им там платим, грубо говоря, какие-то деньги. Таких людей мы можем брать, и это, ну, как бы, это ок. Ну, то есть, это, по сути дела, человек, который, он исследователь. То есть, он ни в каких грязных делах, делишках не замешан.
Да, вот. То есть, ну, получается, до тех пор, пока человек не нанес нам какой-то финансовый ущерб, мы готовы его рассматривать, если что.
Ну, грубо говоря, да, не только нам. То есть, если он где-то замечен, принципе, да. Конечно, да, да.
Ну, что звучит логично. А какими способностями должен обладать человек, чтобы ему подошла работа безопасника?
Первое – это, конечно же, критический взгляд на вещи. Человек должен все подвергать сомнению, самосомнению, перепроверять и еще раз проверять. Второе – нужно экспертное знание технологий, которые сейчас есть на рынке, и понимание того, как, скажем так, эти технологии работают именно на каком-то очень таком низком уровне. Айтишный бэкграунд в инфобезе приветствуется, честно. Это, наверное, основное, что хочется видеть, скажем так, в тех людях, там, не знаю, которые придут на работу ко мне, например. Ну, а дальше накладываются плюсом там знания уже определенных, там, каких-то вендоров, каких-то железок, там, как они настраиваются, как они работают. Ну, и, наверное, ну, вот, если прям сильно глобально, то, наверное, плюс-минус вот таким вот багажом знаний было бы хорошо обладать.
А где люди получают вот эти вот знания? То есть достаточно ли универы или есть какие-то курсы? Я вроде слышал, что есть какие-то курсы белого хакера.
Да,
есть. Учат ли там тому, что достаточно для того, чтобы устроиться потом на работу вот на какую-нибудь хотя бы младшую или, там, может, даже среднюю позицию?
Ну, если честно, вот прям честно, наверное, это мое мнение, то что на курсах ты не научишься, короче, безопаснику. Ты научишься, возможно, где-то ломать системы, где-то, может быть, поднастраивать какие-то аудиты для того, чтобы понимать, там, не знаю, сломали, как-то защититься от этого. Но самое главное, наверное, да, кстати, самая главная задача безопасника – это налаживание процессов внутри организации. Это очень сложная история. То есть поставить антивирус, покрытие какое-то обеспечить в компании, это только вот самое то, что...
Верхушка айсберга.
Да-да, верхушка. Дальше нужно организовать работу СОКа, сделать так, чтобы логи лились в СОК, Security Operation Center, для того, чтобы ребята могли анализировать их, коррелировать и делать какие-то расследования по ним. Там дальше, как обычно в организациях бывает, поставили антивирус и, собственно говоря, забыли про него. Антивирус же защищает? Защищает. А то, что там хакеры могут, например, годами стучаться там в этот антивирус, ждать, пока вот он отключится, и только в этот момент там начать свою какую-то атаку, на это никто не смотрит. У меня, кстати, был, опять же, случай вот в организации, в которой украли очень много миллионов рублей, мы выезжали на выезд и, ну, смотрели, что происходит, потому что у клиентов в момент, когда мы приехали, там у клиентов воровали деньги с карт. Анализируя логи в дальнейшем, мы просто увидели, что стоит средство защиты, огромное, там, кучу денег стоит, реально кучу денег, но в него никто не смотрит. Оно в дашбордах там красным просто горит, что типа, чуваки, посмотрите на меня здесь, хай-уязвимость, критикал-уязвимость, в почту пролетает куча писем. Ну, естественно, там парочку сотрудников попались те, которым это письмо долетело, да, там, в итоге. Ну, там другая история немножечко была, просто это средство смотрело копию сетевого трафика, и из этого сетевого трафика искало, собственно говоря, зловредные, скажем так, письма. Вот, и в это устройство никто не смотрел из безопасников, да, ну, потому что не было налажены, опять же, процессы. Вот, и таким вот образом у организации больше 300 миллионов увели.
Говоря о хакерах, я, кстати, вспомнил такой старый-старый фильм «Хакеры». Ты, наверное, тоже его смотрел, там, с Анджелиной Джоли. И там была история что-то про то, что они очень-очень давно вообще сидели на каком-то банке, тоже как-то они его хакнули, и по копеечке украли деньги со всех счетов. И для банков это как-то было тогда, может, не совсем заметно, а они себе за долгое время там нормально так суммы украли. И стало интересно, как долго вообще происходят хакерские атаки? Это какие-то молниеносные блицкрики за один день, за один вечер, какую-то ночь? Или это вот такие долгие, размеренные атаки длиной в года там, или месяца хотя бы?
Про средний срок атаки, наверное, сложно говорить. Ну вот там, где я участвовал в расследовании инцидентов с выводом денег, там атака была около 9 месяцев. Начиная с первого фишингового письма, где у пользователя украли
первые
там, логин,
данные,
пароль, да, первые данные. Причем тоже очень смешно получилось. Письмо залетело в там, специалиста, скажем так, технической поддержки, да, в администратора. Он его открывает, там в письме что-то на иностранном, что-то про платежи. Там файлик был приложенный, да. Ну, то есть он открыл файлик, посмотрел на него. Ой, тут что-то с платежами. Ну, если с платежами, значит, нужно что сделать? Правильно, отправить куда-нибудь в бухгалтерию. Он это и сделал, то есть на целую группу закинул это письмо. Дальше бухгалтерия открыла. Ой, тут что-то, короче, непонятное. Наверное, нужно финансовому отделу отправить. И вот так вот это письмо там гуляло по всей организации. Средства защиты кричали о том, что посмотрите, тут какая-то ерунда происходит непонятная. Никто не реагировал. И вот обычно вот так вот и все это и происходит.
Удивительная действительно история. Удивительная история халатности, я бы даже сказал.
Да. Ну, кстати, по поводу халатности, да, тут уже, знаете, когда о последствиях стоит задуматься, наверное, то есть те люди, которые открывают письма, пересылают им, потом приходится в итоге, в конечном счете, объяснять правоохранительным органам, что это было действие не злонамеренное, то есть что это они там типа ничем... А может, они в сговоре, действительно, а кто ж знает? Там уже товарищу майору, извините, приходится объяснять. Вот, и таким вот образом можно сказать, что там просто наняв безопасника, который вот просто там знает, как внедрить антивирус, этого мало, этого недостаточно, то есть нужно налаживать процессы в организации.
Такому, наверное, можно учиться только у какого-то наставника, учась уже, ну, в рамках работы какой-то там, в младшей позиции.
Ну, конечно, да, то есть вот те ребята, которые приходят там, не знаю, с курсов, даже с института, конечно же, это джуны, ну, и мы их берем под свою крылышко и пытаемся там научить, обучить.
Ну, наверное, таких специалистов очень мало, да, на рынке?
Сейчас вообще на рынке достаточно сложная ситуация, потому что ребята, которые приходят просто с институтов, их сразу там с руками отбирают, и они хотят очень много денег, но знания у них, конечно же, не на те деньги, и поэтому вот сейчас такой небольшой дисбаланс в этом есть, но мы это ликвидируем, этот дисбаланс, тем, что нанимаем ребят с финтех-школы за какие-то вменяемые деньги и начинаем их прям сами обучать. У нас даже есть хорошие, отличные примеры. У нас с финтех-школы пришел, по сути дела, там, выпускник института. Мы его взяли, и он для нас, например, написал систему антифишинга, которая рассылает письма. И там, если человек проходит по письму, то это там высвечивается у него на экране, что это была учебная фишинговая атака, и ему назначается курс. То есть вот эту всю систему он сам как бы написал. Это очень круто, ну, то есть это прям похвально. Ну, естественно, он там сэкономил нам какие-то деньги на то, чтобы мы не покупали это у кого-то. Вот, и сейчас это уже такой вполне себе там middle-специалист, который вырос, по сути дела, там с джуна, с финтех-школы, и вот как-то так.
Это очень классно, да, когда на рынке не хватает специалистов, мы их учим сами. Какие зарплаты существуют на рынке инфобеза, то есть сколько получают младшие специалисты хотя бы?
Во-первых, зависит от того, в какую линию он будет заходить. Во-вторых, зависит от того, какие задачи он там, грубо говоря, будет решать. Если это как бы просто там заявки, то, наверное, можно начать там до 100 тысяч, например, да. Дальше вилка, на самом деле, она там до 300, до 400, до 500 тысяч. Да, 500 тысяч – это, наверное, уже руководитель. Middle, наверное, 250 плюс. Senior, наверное, 300-400 тысяч рублей вполне себе. Mm-hmm. Вот. На данный момент на рынке труда, мне кажется, вот плюс-минус такие.
А мне еще казалось, что безопасники могут, скажем так, подрабатывать и докидывать себе денег за счет выигрывания всяких разных, не знаю, хакатонов на тему проверки безопасности, либо вот как ты говорил, где там Hacker One, что Тинькофф там есть, и что там некоторые безопасники тоже могут участвовать в этом, смотреть, проверять другие компании на уязвимости, и за счет этого тоже как бы получать себе такую, скажем так, премию в кавычках.
Ну да, да. Есть такие ребята, которые... Слушайте, у нас даже внутри самой организации есть программа Bug Bounty. Если ты просто рядовой сотрудник, ты нашел какую-то уязвимость или нашел какую-то дыру, там, либо что-то видишь, какой-то процесс неправильно работает, ты можешь принести ее нам, и ты получишь какие-то бенефиты за это. Касательно внешних исследователей, обычно, да, так и делают. Те ребята, которые там сидят и ковыряют какие-то другие там сайты, ресурсы, еще что-то, они в некоторой части работают на какие-то другие там компании, да. Ну, то есть ты можешь работать безопасником в Гугле, но это ничего не мешает тебе там вечером посидеть, поковырять сайт Тинькова и сообщить об этом, если ты что-то нашел на площадке HackerOne, о том, что найдена такая-то уязвимость. Особенно это релевантно, когда выходят, скажем так, новые уязвимости, да, которые еще там, вот, Log4j история там была.
Да, недавняя.
Вот, да. Ну, то есть тут, конечно, поле есть для дополнительного заработка, скажем
ну,
так.
Ну да, да. Ну, вот это, кстати, мне кажется, такая классная особенность у безопасников, которую, ну, сложно получить каким-то другим профессиям. Безопасники за счет своих умений могут так подзаработать тоже неплохо.
Слушай, ну, мне кажется, программист тоже ночью может программировать там на какой-нибудь...
Нет, это другое. Не знаю, мне кажется почему-то, что вот работа безопасником, она более интересная, что ли. Она такая более разнообразная, более животрепещущая прям, что ты такой, вау, я могу, типа, залезть в другой компьютер, что-то там посмотреть, как бы, и это как-то более внутри, не знаю, как-то мотивирует.
Ну, и тогда финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве? Хороший вопрос. Я мечтал стать, на самом деле, археологом.
Вау.
Археологом, да, мне почему-то... Я вот даже сейчас сам не понимаю, чем меня эта профессия так вот в детстве зацепила, почему я хотел стать... Ну, наверное, мне было просто интересно ковыряться там где-то, что-то искать и что-то находить. Ну, отчасти, наверное, инфобез тоже можно сравнить с работой археолога. Ну, же ковыряешься, смотришь, что-то где-то выискиваешь.
Изучаешь какие-то, да, древние... проблемы, не знаю.
Да.
Было очень классно, спасибо.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Креметьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Головину.
Пока.
Пока.